Садизм и ужасы. Как безопасность меняет впечатление от вымысла? Для начала она помогает нам получать удовольствие от боли и гибели других. Вы можете хохотать над сценой, когда пешеход проваливается в люк, потому что вы не беспокоитесь, что он умрет или останется калекой. Вы не думаете о горе его жены и детей, потому что знаете, что персонаж этот вымышленный. Повышенная терпимость к насилию очевидна в видеоиграх. Часто они предлагают выхолощенные версии приятных впечатлений реального мира. Авиа- и автостимуляторы имитируют удовольствие от полета и гонки. С этой точки зрения можно объяснить и большую часть насилия в видеоиграх. Обычно в игре вы попадаете в симуляцию, где герой занимается чем-то увлекательным, при этом морально безупречным. Защищает мир от злобных пришельцев, нацистов, зомби, зомби-нацистов. Игроки с удовольствием занялись бы чем-то подобным и в действительности, если бы это было безопасно. Но есть и более мрачные удовольствия. Безопасность видеоигр позволяет людям реализовать свои худшие замыслы. Большинство игроков порой стреляют членам своей команды в голову, давят пешеходов или таранят своим самолетом здания. В игре Microsoft Flight Simulator, выпущенной в 1982 году, самой простой целью были башни-близнецы в Нью-Йорке. Некоторое время тому назад, играя в The Sims, компьютерную игру, где вы создаете собственный воображаемый мир, мои дети и я лишили человека еды и сна на несколько дней и наблюдали, как он кричит, просит и плачет. Когда он умер, мы приветствовали это событие радостными возгласами. Бывает и хуже. В Grand Theft Auto можно убивать проституток, а есть игры вроде японской Replay, в которых главная цель – творить зло. Задумываешься, кто же играет в эти игры? В любом случае, безопасность этих игр, физическое, юридическое, избавление от волнений за других, позволяет реализовать садистские побуждения, на что люди, предположительно, не пошли бы в реальной жизни. Эта идея может помочь нам решить давнюю загадку об удовольствии от вымысла, которую сформулировал в 1757 году Дэвид Юм. Кажется, зрители хорошо написанной трагедии получают неизмеримое наслаждение от печали, ужаса, тревоги и других страстей, которые сами по себе неприятны и тревожны. Чем более они затронуты и задеты, тем более они восхищены спектаклем. Они удовлетворены в той мере, в какой огорчены, и никогда не бывают столь счастливы, как когда они испускают вздохи, всхлипывают и плачут, чтобы выпустить свою печаль и облегчить душу, переполненную сильнейшей симпатией и состраданием. Юм изумляется тому, что зрители трагедии получают удовольствие от эмоций, обычно не очень приятных, печали, ужаса или тревоги и так далее, но чем больше они их испытывают, тем становится счастливее. Эта загадка становится еще острее, когда мы обращаемся к тому, что философ Ноэль Кэрролл называет «парадоксом ужаса». В отличие от трагедии, фильмы ужасов редко отличаются выдающимися эстетическими или интеллектуальными качествами. Но людям они нравятся, и они выстраиваются в очередь, чтобы посмотреть, как невинных людей убивают, пытают и едят зомби, психопаты с топорами, садистски настроенные пришельцы, болотные твари, злобные младенцы и в давнем фильме «Бешеная» фаллическое жало под мышкой привлекательной женщины. Последнее десятилетие принесло нам фильмы вроде «Хостела» и «Пилы», в которых центральную роль играет изображение садистских пыток. И смотрят их не только немногочисленные извращенцы. Фильмы о пытках в жанре torture porn показывают в мультиплексах наряду с серьезными драмами о том, как разведенные женщины снова находят любовь, и дурацкими комедиями с участием нахальных осликов, помогающих главному герою. Имейте в виду, что загадка тут не только в том, как мы преодолеваем неприятные ощущения от смерти и боли. Вопрос о том, почему они нравятся нам так сильно. «Пятница 13-е» не стал бы более популярным фильмом, если бы Джейсон нападал на людей с бейсбольной битой марки «Нерв», как и «Гамлет» не стал бы выдающейся пьесой, если бы главный герой жил долго и счастливо. Люди любят фильмы ужасов именно потому, что они страшны. И, по крайней мере, на грубом примитивном уровне, современные фильмы куда страшнее, чем фильмы прошлого, и это отражает динамику спроса и предложения. Чем страшнее фильм, тем лучше. Как выразился бы Юм, если бы он жил в наши дни, негативные эмоции Это не баг, а встроенная функция. Неприятные эмоции такого рода вовсе не обязательно притягательны в силу своей низкопробности. В 2008 году в «Нью-Йорк Таймс» была опубликована дискуссия по поводу «Подорванных». Очень популярные пьесы, билеты на которые были задолго распроданы, а отзывы были восторженными. В статье описывалась сцена, где один мужчина насилует другого, а затем высасывает его глаза. Аудитория этой пьесы — люди старшего возраста, довольно утонченные, преуспевающие, а не улюлюкающие подростки, пытающиеся доказать друг другу, кто круче. Но никто, интересующийся этой постановкой, не сказал бы, что пьеса стала бы популярнее, если бы темы изнасилования и каннибализма были немного приглушены. Аудитории нравится эта сцена, и пьеса успешна, в том числе благодаря ей. Одно объяснение выдвинул Аристотель. Фрейд доработал его и сделал популярным. Речь о катарсисе. Определенные события инициируют процесс психологического очищения. По ходу того мы избавляемся от страха, тревоги и грусти, и после этого чувствуем себя лучше, спокойнее и чище. Таким образом, мы испытываем отталкивающее впечатление ради позитивной отдачи в конце, ради облегчения. Возможно, как и вправду бывает, есть люди, утверждающие, что им становится лучше, если они поплачут. Однако теория катарсиса не подтверждается научными данными. То, что эмоции якобы очищают, это неверно. Возьмем хорошо исследованный случай. Просмотр жестокого фильма не расслабляет зрителя и не приводит его в мирное состояние, а, напротив, возбуждает. Люди не выходят с фильма ужасов, испытывая добродушие и спокойствие, а просмотр трагедии не приводит нас в легкомысленное настроение. Испытавший неприятные ощущения человек обычно чувствует себя хуже, а не лучше. Удовольствие от ужасов и трагедии таким образом нельзя объяснить восторженным остаточным ощущением. Готовьтесь к худшему. На минуту оставим художественный вымысел и рассмотрим другую загадку. Почему молодые животные, в том числе люди, затевают игровые схватки? Почему дети получают удовольствие от того, что толкают и сбивают друг друга с ног? Это не просто желание потренировать мускулы. В этом случае они скорее выполняли бы отжимания и приседания. Это не садизм и не мазохизм. Радость приносит сама борьба, а не боль и причинение боли. Разгадка такова. Игровая схватка – это вид практики. Борьба – полезный навык, и практика позволяет его развить. Если вам многократно доведется драться, вы будете драться лучше. Но если вы проиграете, вы можете погибнуть или стать калекой, да и победители ломают себе пальцы, расквашивают носы и страдают. Как получить нужное, не страдая? Вот остроумное решение. Животные, которые дружат или состоят в родстве, могут использовать друг друга, чтобы развить свои боевые навыки, при этом сдерживая себя, чтобы никто не пострадал. Вот зачем нужны игровые схватки. В целом, игра – безопасная практика. Чем больше вы в чем-то практикуетесь, тем лучше что-то делаете. Но реальный опыт может быть дорогостоящим. Так что люди стремятся при условии безопасности участвовать в определенных физических, социальных и эмоциональных тренировках. Спорт, физическая игра, развлекательные игры – интеллектуальная, а рассказы и мечты – социальные, в которой мы опосредованно и безопасно исследуем новые ситуации. Во многом наши игры происходят у нас в голове, и это помогает осмыслить наше стремление к вызывающему отвращение вымыслу. Подобно тому, как игровая схватка предполагает помещение ее участника в ситуацию, опасную в реальном мире, наши игры с воображением часто заводят нас в ситуации, включающие элементы неприятные, а иногда и ужасные, если бы они имели место в действительности. Стивен Кинг утверждает: «Мы выдумываем ужасы, чтобы помочь себе разобраться с реальными ужасами. Этот способ, помогающий практическому уму справиться с жуткими проблемами». Таким образом, нас притягивают худшие повороты событий. Детали не так уж важны. Мы любим фильмы о зомби не потому, что готовимся к восстанию зомби, и нам нет нужды планировать что-либо на тот случай, если мы случайно убьем отца или женимся на матери. Но даже такие экзотические ситуации – полезная практика на случай чего-либо ужасного. психологическая тренировка на тот случай, если мир превратится в ад. С этой точки зрения, не сами зомби делают увлекательным фильм о зомби, просто тема зомби – это ловкий способ рассказать историю о нападении незнакомцев и предательстве со стороны тех, кого мы любим. Вот что нас привлекает. А поедание мозгов – лишь бонус. Некоторые люди избегают киноужасов, так же, как и некоторые никогда не вступают в игровую схватку. Но есть другие способы подготовиться к худшему, и каждый сам выбирает себе яд. Вам может и не понравиться «Резня бензопилой 3», зато увлечет исследование потерь в языке нежности «Мать умирает от рака» или «Славном будущем» «Дети, школьный автобус, утес». Также вы можете остановиться на дороге, чтобы поглазеть на аварию. Об этом пороке писал еще Платон. В «Государстве» он упоминает об афинянине Леонте, который увидел у городской стены трупы казненных. Он хочет посмотреть на них, но отворачивается, борется с собой и в конце концов бежит к трупам и говорит своим глазам: «Вот вам, злополучные, насыщайтесь этим прекрасным зрелищем». Трупы реальны, но их можно безопасно разглядывать с расстояния, и желание посмотреть на них аналогично тому, что притягивает нас к воображаемой крови и воображаемой смерти. Пол Розин указывал и другие случаи, когда мы целенаправленно подвергаем себя боли в контролируемых дозах. Например, исключительно человеческое удовольствие от специй вроде острого перца и напитков вроде черного кофе. Сюда же относятся слишком горячие ванны, поджаривание себя в сауне, борьба с тошнотой и страхом на американских горках, причинение себе умеренной физической боли, надавливание языком на больной зуб или помещение тяжести на растянутую лодыжку. Может ли этот безобидный мазохизм объясняться стремлением к безопасной практике? Возможно, нет. Зачем практиковаться в поедании острой пищи или приеме горячих ванн? Эти примеры Розина могут иметь утилитарное объяснение. Вспомните шутку о человеке, который бился головой о стену. Когда его спросили, зачем это делать, он ответил: «Так приятно останавливаться». В некоторых примерах Розина первоначальная боль может быть оправдана, так как ее перевешивает последующее удовольствие. Мы можем развить в себе способность наслаждаться горячей баней, потому что за нею всегда следует блаженство, когда температура опускается до нормального уровня. Не столь безобидный мазохизм. Мы еще не рассмотрели тех, кто занимается старым добрым мазохизмом, кто заставляет других бить себя, пытать и унижать. Это необычные люди. И теория, работающая на тех, кому нравится «Пятница 13-е» и самое что ни на есть острый перец, к ним может быть неприменима. Возможностей здесь масса. Некоторые мазохисты могут настолько присытиться, настолько погрязнуть в повседневности, что выброс адреналина от боли и страха им просто необходим, чтобы сохранить интерес к жизни. Или, как в случаях, когда люди причиняют себе вред и калечатся, это может быть сигналом бедствия, указанием, что они отчаялись. Или, как предполагают некоторые, это странная форма научения. Боль приводит к выбросу приглушающих ее опиатов, но со временем некоторые могут получать больше удовольствия от опиатов, нежели, собственно, от боли. Теория горячей ванны доведена в этом случае до предела. Или, может быть, это самобичевание. Желание наказывать развивается в раннем возрасте, и это универсальная черта. Недавно совместно с психологами Карен Уин и Кайли Хэмлин я обнаружил, что дети еще до двухлетнего возраста готовы наказывать, отнимая еду человека, который украл у него мяч. И есть много доказательств, полученных и в лаборатории, и в обыденной жизни, что взрослые готовы участвовать в так называемом альтруистическом наказании, жертвовать чем-либо, например, деньгами, чтобы наказать злодея. Фрейд предполагал, что мазохизм – это садизм, обращенный вовнутрь. Здесь сходная идея. Возможно, жестокий мазохизм – это наказание, обращенное на себя. Вымышленный пример – домовой эльф Добби. Он причиняет себе вред, когда делает что-то не так. «О нет, нет, сэр, нет, Добби должен наказать себя самым мучительным образом за то, что пришел повидать вас, сэр. Добби должен прищемить себе уши печной дверцей». Но так бывает не только в вымышленных историях. В рамках одного исследования студентам предлагали наносить себе удар током, поворачивая рукоятку. Интересно, что сила удара возрастала, если до подключения к машине участников просили вспомнить какой-нибудь грех, что-либо, что они сделали в жизни не так. Одна из параллелей между жестоким и повседневным мазохизмом состоит в том, что в обоих случаях нужно контролировать интенсивность боли. Любитель острой пищи должен следить за тем, что он кладет в рот. Поклонник хоррора сам выбирает фильмы и решает, зажмуриваться ли ему. В садомазохизме СМ крайне важно, чтобы М мог подать С сигнал остановиться, и тот моментально отреагировал. Сигнал этот иногда называют безопасным словом. Значит, философ Жиль Делес может быть отчасти прав, настаивая на том, что мазохизм направлен не столько на причинение боли и унижения, сколько на создание интриги и фантазий. Контроль исключительно важен, и именно это отличает мазохистское удовольствие от обычного удовольствия. Даниэль Бергнер излагает неприятный сюжет. Закупщик лошадей по имени Элвис попросил, чтобы его полили медом, приправили имбирем и поджаривали на вертеле в течение 3,5 часов. Это очень больно. Однако, готов спорить, если бы Элвис однажды утром вылез из постели и больно ушиб ступню, ему бы это совсем не понравилось, потому что на такое он не подписывался. Предельный случай – визит к стоматологу. В чем разница между стоматологом и садистом? У первого журналы свежие. Одна статья о садомазохизме описывает женщину с высокой потребностью в боли, которая, однако, терпеть не могла походов к стоматологу. Ее бойфренд попытался убедить ее представить стоматологический осмотр как эротическое приключение. Но ничего не вышло. Тут никак нельзя было обойти факт, что лечение зубов – это вынужденная боль, а не то, что она выбрала сама. Грезы. Наш ум склонен блуждать. Когда сознание не занято чем-либо другим, мы обдумываем наше прошлое, планируем отпуск, скромно принимаем награды, выигрываем споры, занимаемся любовью и спасаем мир. Трудно узнать точно, какую часть жизни мы тратим на это. Около 30 лет назад были произведены эксперименты, в ходе которых люди по псевдослучайному графику в течение дня слышали сигнал и записывали, что они делали. Около половины времени бодрствования заняли грезы. Недавнее исследование с помощью томографа позволило ученым пойти дальше – изучить активацию разных участков мозга во время выполнения человеком рутинной повторяющейся задачи. Исследователи обнаружили в мозге участки, которые активируются, когда люди сообщают, что они отвлекаются, и заключили, что активация этой части мозга – его обычное состояние. Эти участки выключаются только тогда, когда люди делают что-либо, требующее сосредоточенности. Грезы предполагают создание воображаемых миров. Вы можете представить себя в лесу, гуляющим по пляжу или летающим по воздуху. Тут мы сами себе и художники по декорациям, и специалисты по подбору актеров, и сценаристы. Мы создаем воображаемых существ и населяем ими эти миры. Это индивиды, которые взаимодействуют с нами, будто живые люди. Экстремальный вариант – шизофрения, когда изобретение другого себя приходит помимо воли человека, и больной верит, что эти сущности – реальные внешние акторы, вроде сатаны, пришельцев или ЦРУ. Но обычный человек контролирует их и знает, что они созданы им, и каждый, наделенный даром речи, иногда пользуется этим даром, разговаривая с несуществующими людьми. Иногда определенное воображаемое существо остается с нами и превращается в регулярно повторяющегося персонажа. Когда такое происходит с детьми, мы характеризуем эти альтернативные сущности как воображаемых людей или компаньонов. Психолог Марджери Тейлор изучила этот феномен лучше, чем кто-либо еще, и она отмечает, что, несмотря на стереотипы, дети, выдумывающие таких компаньонов, ни неудачники, ни одиночки и не находятся на грани психоза. Более того, они могут быть даже лучше подготовлены к реальной жизни, чем дети без таких компаньонов. И они никоим образом не безумны. Дети прекрасно понимают, что эти персонажи лишь в их воображении. Для взрослых существование таких устойчивых воображаемых компаньонов нетипично. Хотя и такое бывает. Тейлор отмечает, Писатели, выпускающие серии книг с одними и теми же персонажами, зачастую утверждают, будто эти персонажи отчасти решают свою судьбу. Грезы могут приносить удовольствие самого разного толка. Наш абсолютный контроль над ними делает их идеальной площадкой для болезненных игр, о которых мы говорили выше. Многие грезы носят мазохистский характер. Люди воображают худшее – неудачи, унижения, гибель любимых. Бывают удовольствия и попроще – симуляция наслаждений из реального мира. Когда мы грезим, мы запускаем в голове фильмы для частного просмотра, в которых сами играем главную роль. Здесь нет бюджетных ограничений, никаких цензоров, здесь совершенная свобода в выборе актеров и отличные спецэффекты. Слабость воображаемого опыта заключается, во-первых, в том, что он менее ярок, чем реальные удовольствия. Вообразите, каково это – прикусить язык. А теперь прикусите. Почувствовали разницу? Изображения на экране могут вызвать столь же сильные эмоции – сексуальное возбуждение, ужас, отвращение, каких не даст воображение. Во-вторых, в своих воображаемых фильмах я одновременно режиссер и сценарист. Это плохо, потому что я не отношу себя к одаренным сценаристам или режиссерам. Стивен Спилберг и Педро Альмодовар лучше меня снимут фильм, братья Коэны сочинят более интересный сценарий, а Шекспир писал пьесы лучше, чем смогу я на пределе своих сил. Они в состоянии придумать для меня фантазию, которую я не смогу вообразить, или сочинить увлекательные взаимоотношения между людьми, или даже вообразить за меня достаточно болезненный мазохистский опыт. Третья слабость грез – отсутствие пределов. Как отмечает психолог Джордж Эйнсли, мечты страдают от нехватки дефицита. Это ослабляет их мазохистскую силу, потому что самого себя невозможно неприятно удивить. Это ослабляет и радость от симуляции реальных удовольствий, потому что очень многие из них предполагают некую утрату контроля, а в мечтах вы контролируете все. Нет буквально ничего, что вы не смогли бы. Вы терпите неудачу только потому, что вы так решили. Так в чем же тогда ценность победы? Эта мысль отражена в эпизоде сериала «Сумеречная зона», где жестокий бандит погибает и оказывается в месте, где исполняются его желания. Его настигает шок от попадания в рай, и сначала он прекрасно проводит время, но затем он испытывает разочарование и скуку, и через месяц говорит своему проводнику: «Мне не место в раю, понимаешь? Я хочу пойти в другое место». Проводник отвечает: «А с чего вы взяли, что вы в раю, мистер Валентайн? Это и есть то самое другое место». Момент для маниакального смеха. Грезы таким образом противоположность снам, поскольку во сне вы обычно ничего не контролируете. Это значит, что хороший сон может быть приятнее хорошей мечты, тогда как кошмар может быть действительно ужасным. Есть немало способов сделать мечты лучше. Философ Йон Эльстер отмечает, что можно мечтать с друзьями. Бонус в том, что друг может придумать сценарий получше, но главное присутствие другого человека накладывает ограничения. Нужно разбираться с конкурирующими интересами и желаниями. Такое ограничение может усилить удовольствие. Есть и возможность погрузиться в виртуальные миры. Об упрощенных физических миров, авиасимуляторов и гоночных игр до полноценных вселенных, вроде Second Life или World of Warcraft, это может выглядеть как улучшенная форма грез. Вы – действующее лицо в нереальном мире, но в этом мире есть ограничения, и вы не всегда можете получить то, что хотите. Вы также можете воспользоваться воображением других людей. В той же Second Life можно получить такие впечатления, какие я сам и придумать бы не смог. Такие миры становятся все популярнее. Они населены гуще многих стран. Есть люди, которые проводят там большую часть дня, и я подозреваю, по мере развития технологий, это будет и более распространенным образом жизни. Мой знакомый психолог попросила одну из своих сотрудниц попробовать пожить в одном из этих миров и составить отчет о том, каково это, как люди ведут себя там. Сотрудница так и не вернулась. Она предпочла виртуальную жизнь реальной. Воображение меняет все. Оно возникло для планирования будущего и размышления о том, что думают другие, но теперь, когда мы обладаем им, это для нас главный источник удовольствий. Мы можем восторгаться людьми, создающими воображаемые миры, мы можем в уме отрабатывать сценарии одновременно безопасные и ужасные. Так будет происходить все чаще. Виртуальные миры станут расширяться, делая интерактивные грезы все привлекательнее, и технические достижения размоют грань между реальностью и воображением. Однажды у нас у всех будут голографические приставки и оргазмотроны, или хотя бы телевизора получше. Но у воображения есть ограничения. Наши амбиции не останавливаются на приобретении новых впечатлений. Они выходят далеко за пределы нашего разума. Тот, кто тренируется в марафонском беге, не просто хочет добиться ощущения бега или убеждения, что он бежит марафон. Он хочет пробежать эту дистанцию. При прочих равных условиях управлять самолетом лучше, чем играть в авиасимулятор. Секс лучше мастурбации. Слухи лучше, чем остроумные, но выдуманные диалоги телеперсонажей. Воображаемые удовольствия – важнейшая часть жизни, но их одних недостаточно.